Господи, Отец, Сын и Святой Дух, Ты прямо сейчас здесь с нами. Очень близко к каждой душе, к каждому сердцу. Ты все знаешь о нас. Нет ни одного секрета, который бы мы имели от Тебя. Поэтому нас поражает, Господи, что Ты для нас здесь, что Ты с любовью к нам. Ты знаешь все, что в нас не угодно Тебе, не соответствует святости Твоей. Твоя справедливость оскорблена. Мы нехорошо поступаем с Тобой. Но Твое Слово учит нас и открывает нам, что Твое сердце, пока мы живы, наполнено любовью к нам, наполнено незаслуженной нами любовью. И мы так благодарны Тебе, что Ты сейчас на этой встрече не как человек, чье сердце задето, кто обижен, кто жалеет самого себя, кто хочет сатисфакции, кто хочет отомстить, кто хочет ярко показать, как его обидели, как с ним неправильно поступили. Господи, это просто чудо. Ты Бог. Поэтому такое чудо может быть, что Ты можешь с любовью к нам сейчас относиться. Господи, мы знаем, что мы до конца даже не понимаем, насколько мы греховны против Тебя. Всю жизнь мы будем исследовать Твое Слово и не поймем до конца, насколько мы не соответствуем Тебе и насколько мы плохо поступаем против Тебя. А Ты это все сейчас видишь. И все равно есть Твоя любовь, и все равно есть Твое милосердие, и все равно есть Твоя доброта к нам. Это поражает нас, Господи. И мы просим Тебя, пожалуйста, открой нам Твое Слово, чтобы оно осветило темноту наших сердец. И помоги нам понять, как Твое послание касается нашей жизни, наших отношений с Тобой и нашей практической жизни. Господи, мы на Тебя надеемся, я на Тебя очень надеюсь. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В Библии есть такие разделы, которые мы называем книгами. Библия состоит из 66 книг. Одна из таких книг – это послание апостола Павла Колоссянам в город Колоссы. И он говорит там о гармонии брака. Это Колоссянам 3 глава, 18, 19, 20 стихи и 21. Написано так. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Даже они вам повинуются, они следуют за вами, как за лидером, они дают вам право не любить их или быть суровыми с ними». Здесь описана гармония между мужем и женой. Она следует за ним, но не чувствует себя униженной. Он ведет ее и не чувствует, что она сопротивляется и с недовольством идет за ним. И в реалиях жизни не все так гладко в нашей жизни, но они чувствуют вот эту гармонию. Это Бог призывает к тому, чтобы в браке была такая гармония между мужем и женой. Дальше написано: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Богу нравится, когда вы относитесь к своим родителям с почтением, с уважением, пока вы под их властью, во всем слушаетесь их. Но это не дает родителям права помыкать детьми, раздражаться на них, злиться, быть гневными, быть неуважительными, смеяться над ними. Поэтому написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Они вам послушны должны быть, и они стараются, но вы будьте бдительны, чтобы это послушание не использовать неправильно, и не разрушать их личность. То есть здесь описана удивительная гармония семейных отношений. Но этому можно еще много-много времени уделять, в это погружаться. Библия еще много других текстов пишет и описывает такую гармонию отношений. И все, что мы здесь видим, много образов, украшения, это все нам об этом тоже говорит. Мы сейчас говорим о том, как Женя и Наташа вступают в брак, и это что-то прекрасное, что-то очень хорошее, несмотря на то, что Женя пишет смс-ку. Вот. А, ты конспектируешь. Все записано будет, ты сможешь посмотреть. То есть Бог говорит о такой гармонии, и все об этом нам здесь тоже говорит. Но я должен больше сегодня проповедовать об этом слове «но». Но существует дисгармония, она вторгается в брак. Брак, который на земле, он не всегда такой гармоничный. Не всегда получается практиковать вот эту гармонию, которую Бог описал. Очень часто многие браки в нашей стране, большинство, они потерпели крах в этом вопросе гармонии. Некоторые люди развелись, некоторые не развелись, но они не могут сказать, что у них есть такая гармония. Разные-разные проблемы жизненные, конфликты, напряжения, они приносили дисгармонию в брак, приносили напряжение, приносили боль. И некоторые люди потом как-то учились, что с этим делать, как с этим справляться. И кто-то продолжает жить, очень конфликтуя, обижая друг друга. Кто-то, может быть, не так сильно конфликтует, но отдалился для того, чтобы как раз не конфликтовать и хоть какую-то гармонию, ну пусть личную, хотя бы сохранить в браке. Это есть. Бог призывает к гармонии, но в реалиях жизни дисгармония очень легко вторгается. Я расскажу вам историю про одного мужа и жены, и жену. Реальная история совсем недавно произошла. Муж и жена, они не один год в браке. Дети, работы, усталость. Но они нашли время для того, чтобы пойти на свидание. Купили билеты в кино, пошли в кино. Но так как они пошли туда не в самом отдохнувшем состоянии, такие реальные люди из реальной жизни, посмотрели кино, вышли, жена предложила пойти еще в суши-ресторан, суши-суп поесть. А он подумал, ну уже поздновато, лучше приедем домой раньше, так часто мы поздно ложимся спать, и хотелось бы просто, ну вот как бы не с корабля на бал, вот так прискакали с работы в кино, быстро там что-то задержались, прибежали, легли спать, хотелось как-то этот вот растянуть удовольствие, может быть. И они поехали домой, заехали по дороге в магазин, чтобы что-то на ужин купить, и перед ужином, точнее перед тем, как зайти в магазин, что-то там начало, что-то они там начали говорить, они уже не помнили, о чем они там говорили, но начался конфликт. А жена выразила свои чувства своему мужу. Она сказала ему о том, что когда они купили билеты, шли в кино, потом даже в кинотеатре, он проводил время со своим гаджетом. Фильм был достаточно скучный, и он пытался скоротать как-то время. И что-то там даже для семьи делал на самом деле. Но она видела, что он просто не со мной, со своим телефоном, не очень романтично. Потом она пыталась, она говорит, когда мы вышли из кинотеатра, я пыталась хоть как-то что-то, я хотела с тобой провести, ну вот какое-то романтическое время, чтобы мы вместе еще побыли, не спешили домой и этот суп поели, и просто вот разделили такое время друг с другом. И она еще сказала такую фразу, что ты всегда со своим телефоном. А когда он это слышал, ну, он увидел, что ей больно, и она обижена. Время прошло не так, как она хотела, и виноват он. И он вспомнил, они не первый год в браке, поэтому он вспомнил это чувство, что она сделала себя жертвой, а он удав. Она кролик, он удав, он виноват. Она пострадала, а он испортил все. Чувство, которое очень неприятно испытывать в очередной раз. Он ей говорит: ну понимаешь, вообще-то это твоя ответственность. Не просто меня обвинить, но взять ответственность за это время. Когда я был с телефоном, я пытался что-то там для нашей семьи купить. И я был просто очень уставший, я так как-то пытался прийти в себя. Во время фильма я сидел и думал, что фильм достаточно скучный, но ради тебя я буду на нем сидеть. И ну просто, чтобы как-то, так сказать, проявлять терпение, иногда заходил в телефон. Потом, когда мы вышли, я как раз думал, что мы пойдем, поедем домой. Я как раз хотел, чтобы между нами, вот, чтобы мы не прискакали домой, просто одно дело сделали, второе сделали, третье. Они потом подытаживали этот разговор, и он сказал: знаешь, мы как два дятла, которые живут, много-много дел решают, потом они поворачиваются, встречаются друг с другом. Хорошо, если это поцелуй. Но в таком состоянии, говорит, очень трудно что-то почувствовать в наших отношениях, какую-то романтику. Потом я думал, мы приедем домой, и дома будет просто, ну, мы более спокойно проведем вечер. Что не придется так, что сделали одно дело, второе, третье, прибежали домой, нужно ложиться спать, рано утром вставать и так далее. Поэтому я сказал, чтобы мы не шли в сушу. А ты теперь делаешь меня виноватым. Ты теперь рассказываешь, будто я, а как я мог догадаться, почему ты сказала про какие-то суши? Это вообще ничего для меня не значило. Откуда я знал, что там вся твоя романтика за этим всем? Это твоя ответственность была рассказать мне об этом всем. Потому что я не мог догадаться. Я тебе уже много раз говорил, я не умею читать твои мысли. А ты до сих пор это не поняла. И ты не взяла ответственность за то, чтобы это по-другому сделать. И ты теперь обвиняешь меня. Можно себе представить, как она себя чувствует в этот момент. Она поделилась с ним своими чувствами. Она вообще-то сдерживалась в своих эмоциях, в своей боли, может быть, почти в обиде. Она сдерживалась, не говорила, и вот просто что-то там произошло. И она решила ему это рассказать уже на парковке, в машине, перед магазином. И вот его ответ ей. Он ее не пожалел, он не сказал «извини», он не поддержал ее в этом, а он ее обвинил. А он себя чувствует наоборот. Я целый вечер старался, а она сделала меня в очередной раз виноватым, сняв с себя обязанность, она жертва, я, как всегда, монстр, который все испортил. А я тоже устал, я тоже долбил очень долго, и мне не хотелось бы, чтобы так поступили со мной. Тем более, что я был готов и суши есть, и что угодно, если бы я знал, что для нее это значит. И смотрите, у них, у каждого своя правда. Каждый по-своему справедливо судит со своей колокольни, но как, в этом есть логика, там есть боль. И вот теперь, что бы им очень хотелось в этот момент? Им бы хотелось каждому из них отстоять свою правду, свою справедливость. Добиться, чтобы было нормально все, правильно. Каждый борется за гармонию в браке. Муж со своей стороны, жена со своей стороны. И каждый из них в данный момент чувствует, что ему нужно доказать свою точку зрения, отстоять ее. Если ты еще не отстоишь, о, еще если подумать, какие у этого могут быть последствия, во что это превратится, какой снежный ком, даже думать об этом нет времени. И вот они продолжают друг другу говорить очень правильные вещи с их точки зрения. И гармония уходит, уходит, и романтический вечер просто тает на глазах. Как выжить в такой ситуации? Это реальность. Я сейчас невыдуманную вам историю рассказал. Я таких историй... Это еще не самая тяжелая история, которую я знаю о браке. Некоторые истории я знаю не понаслышке, я знаю их, смотря внутрь своего сердца. Как выживать? Вот дискомфорт вторгается. Хочется все поставить на свои места. Как решать подобное напряжение? Как решать подобный конфликт? Люди предлагают много вариантов, как это сделать. Купите популярные журналы, послушайте людей, послушайте свое сердце, и очень много всего будет. Ну, например, некоторые вещи, которые советуются. Что решать, говорите? Ничего не надо решать. Вы друг другу не подходите, разведитесь и найдите свою ту вторую половинку, с которой у вас будет гармония. Это просто ошибка, этот брак. Или не стоит строить такие ожидания, чтобы не разочаровываться. Научитесь ничего особо не ожидать. Вот как есть, так есть. Поэтому о какой-то романтике, о каких-то вот ожиданиях просто перестаньте ожидать, займите позицию, что вы как должны просто ну, жить, работать и просто существовать дальше. Кто-то скажет, это нет, это неправильно, это не любовь к себе. Наоборот, полюбите себя и не позволяйте с собой так обращаться. Очень правильно, что она ему это сказала. Я бы сказала ему жестче. О, очень правильно, что он ей так ответил. Я бы отстоял эту позицию, чтобы она мне больше вообще не говорила таких вещей. Пусть тихонько себе, тихо в тряпочку это все решает. Если она не умеет сказать о том, что у нее там на сердце, как я могу догадаться? Полюби себя и защити себя. Или еще кто-то скажет, не стоит сближаться. Будьте каждый сам по себе и сохраните какой-то личный комфорт. Или еще, если близость так необходима, а вы отстранились в браке, то ищите близость на стороне. И где-то иногда, как некий допинг, вы просто будете находить эту близость, и это вам будет хватать, чтобы в брак продолжать. А брак это, ну, как бы уже дети есть, совместное жилье. В общем, много лет в браке, поэтому нужно, ну, как бы, это надежнее, это фундамент. А близость это что-то вне брака. Ну, или еще кто-то бы сказал, нужно торговые компромиссы заключать. Вот если ты мне это сделаешь, я тебе это сделаю. У женщин есть свои инструменты, у мужчин. Как можно друг на друга влиять. Надо купить там что-нибудь, бытовую технику. Ну, милая, если ты вот будешь как бы тут вести себя лучше, не будешь мне такие вещи говорить, то мы купим. Если нет, ну не знаю. Но у нее есть свои инструменты. Это ответы на то, как решаются конфликты. Но это трудно назвать настоящим решением. Это не приводит к гармонии, о которой мы прочитали. Жены идут за мужьями, мужья их любят. Дети подчиняются родителям, родители не разрушают своих детей, не выводят их из себя. Бог говорит, для того, чтобы достичь такой гармонии, совсем другой ответ. Нужно проявить благодать. Нужно проявить благодать. Этот конфликт, который я вам описал, из него нет выхода. Из него есть только два выхода на самом деле. Выход первый – доказывать свою правду и заканчивать конфликтом и у разных людей это по-разному. Кто-то будет орать сидеть, кто-то умолкнет и неделю разговаривать не будет. Кто-то будет разговаривать, но это очень поверхностно и каждый сам по себе. То есть это один выход. Просто добиваться своего, доказывать свою правду. Можно быть, кто-то кого-то подавит, и тот согласится, и возникнет иллюзия, что решилась проблема. Но есть другой путь, о котором Бог говорит. Поэтому он и божественный путь. Потому что он странный для нас путь. Бог говорит, нужно проявить благодать. Что такое благодать? Благодать – это безусловное принятие. Муж должен посмотреть на эту жену, и когда его сердце разрывается от всех этих мыслей и чувств, он должен проявить, он должен принять ее без условий. Без того, чтобы она ему все это объяснила, без того, чтобы она сказала ему заранее про то, что она чувствует из-за его телефона, без того, чтобы она перестала делать его монстром, а себя жертвой, без всего этого он должен безусловно ее принять. Она моя жена, я посвящен ей любить ее. Благодать – это безусловное принятие и безусловное посвящение нести добро этому человеку. Вот это благодать. Бог говорит о таком выходе. Ну, очевидно, да, выход сверхъестественный. Сверхчеловеческий. Очень много вопросов. А как мое сердце? То есть как? Я должен тряпкой стать? Я должна стать тряпкой, а он будет об меня всю жизнь ноги вытирать. Вот это вот, а я буду его там все прощать? Вот об этом. Очень много вопросов, но у меня нет времени на все отвечать. Но это важные вопросы, правильные вопросы. Важно заметить ответ для брака, для того, чтобы там была гармония. Брак должен наполняться благодатью. Безусловным принятием и безусловным посвящением нести добро своему ближнему. Противоположность благодати – это обидчивость, неприятие, требовательность, борьба за свое, конфликт, отторжение, отстраненность, даже месть. Это противоположность благодати. Иногда все это достигает какого-то успеха, но не гармонии в браке. И вот этот текст, который мы прочитали, он, если выше прочитать, он, Бог не просто говорит, практикуйте благодать, а он сначала говорит то, что приводит, практикуйте гармонию в браке. Он сначала говорит, что нужно благодать, чтобы потом была гармония. И послание Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха, это раньше, вот что там написано. Колоссянам 3:12. Написано так: «Итак, облекитесь или оденьтесь, оденьте как одежду на себя, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердии». То есть противоположность милосердию – требовательность. То есть не будьте требовательными. Ты должна так поступить. Ты должен так поступить. Это терпеть уже невозможно. Проявите милосердие. Да, он не все сделал правильно. Но вы просто покройте его ошибки милосердием. И с милосердием говорите там о чем-то, что нужно исправить. Говорить нужно. Но совсем не с обидой, не с болью, не с тем, что ты монстр, который мне там жизнь испортил, а с милосердием, желая блага ему, чтобы он развился как муж. Дальше написано, это описание благодати. Милосердие. Дальше, оденьтесь в благость или в доброту. Будьте добрыми. Люди этого не заслуживают. И вы тоже не заслуживаете. Но без этого невозможно решать эти напряжения. Проявите доброту. Следующее, смиренно-мудрее. Это мудрость смиренная. То есть противоположность этому – это самоуверенность. Да что ты мне будешь рассказывать, я знаю, как это все, ты всегда такое мне говоришь, да ты всегда со мной так поступаешь. Человек уверен в своей позиции, он не прислушивается к другому. Смирите свою уверенность и прислушайтесь. Постарайтесь понять. И даже если человек там что-то не так, все равно он почувствует себя выслушанным. Это благодать, это незаслуженный дар этому человеку. Следующее – оденьтесь в кротость. Кротость – это как противоположность безудержности. Когда мне… Я это терпеть не буду. Это уже ни в какие ворота не входит. С какой стати я должен к этому так относиться? Я не собираюсь. Я вот хочу своего. Я сейчас хочу решить эту проблему. Я не хочу вообще ни о чем говорить. Смирите эти свои требования. Укротите их, как буйные свои желания. И пусть желания будут вам подконтрольны. Дальше написано – долготерпение оденьтесь. Нужно много долготерпения. На этом строится любовь, на этом строится романтика потом, на этом строятся добрые отношения. Проявляйте терпение, не все комфортно. Дальше написано, снисходя друг к другу, то есть мы должны не с вершины своего холма на все смотреть, у нас же правильный холм, своя точка зрения, а я со своего, но снизойдите. Да, вот он так поступил, снизойдите, постарайтесь понять, что он не хотел сделать вам зло. Он просто не понял, как это вас ранит. Или даже если он думал о том, что это будет больно и сделал намеренно, снизойдите. Сейчас гнев и месть и обидчивость завладела им, он раб этого. Снизойдите и пожалейте его. Снизойдите к нему. Не будьте, на украинском языке очень хорошо, зверхньо, навідноситесь до него. Дальше написано, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Не носите это в себе, просто простите. Я хочу к Жене и Наташе обратить эти слова и сказать, запланируйте прощение друг друга. Вы будете делать какую-то дискомфорт какой-то друг другу. Сегодня запланируйте раз 100 простить, ну потом обновите это решение. Заранее. Будет дискомфорт, окей, я готов, я буду прощать. Мне будет больно, ничего, я хочу простить, я хочу нести благодать, я хочу нести благо. Это мое намерение сердца, это будет отражено в вашем завете, хотя я не читал ваши заветы, но я уверен в этом. Это намерение благодатной любви. Прощайте. Люди, которые не прощают, погибают. Я знаю взрослых мужчин и женщин, которые не простили своих родителей. Родители умерли уже, или престарелые, они их не простили. Поэтому они раздражаются, они вспоминают что-то, что было в детстве, они считают, что родители неправильно с ними поступили, что они так ни в коем случае никогда поступать в своем браке не будут, что так нельзя было обходиться с детьми, что эти родители такие и не такие, вот они не то, то сделали. И я уже говорю, либо умерли родители, либо престарелые, но даже умерли, это не оставляет сердце. Не оставляет сердце этих людей. И эта обида сжигает их. Но на самом деле, эти взрослые люди, на самом деле они обижены на Бога. Почему Бог мне дал таких родителей? Почему они вот это вот тут так поступали? Почему мой отец или моя мама делали то-то или то-то? Почему мои родители развелись? Где этот добрый Бог, который бы мне позаботился? Но очень часто, если люди настоящие христиане, они боятся так говорить против Бога. И это хорошо. И они даже боятся себе сказать, я обижен на своих родителей. Но это есть. Обида на родителей и обида на Бога. Поэтому они не могут выбраться из этого. И вступая в брак, они идут с большим страхом. Вот почему сегодня люди, одна из причин, поздно вступают в брак, или не в брак, а в гражданский, так сказать, брак вступают. Потому что очень много боли, очень много страха, они боятся, у них как посттравматический синдром, они пережили боль со своими родителями или уже в своей даже жизни, они боятся вступать в посвященные отношения, потому что они боятся этой боли, и у них нет прощения, они не свободны от этого, Бог не исцелил их сердце. И поэтому они идут в брак заминированные. Шаг лево, шаг вправо, взрыв. Почему? Что тут такого страшного? Если взять эту иллюстрацию с телефоном, что такое? Скоро новое поколение, ну, не мое еще, но новое уже будет. Мои дети будут вспоминать, как их папа с телефоном был. И если в браке огромные проблемы, они будут бояться этого телефона как огня. И уже, не дай Бог, если так будет, например, наши дети, они там в браке уже... Муж там просто что-то телефон, она уже взорвалась, потому что это не просто телефон, это вся эта история, которая у нее не отпущена в сердце, где нет прощения, где нет исцеления ее души, вся эта история, вот она всплыла, и вот теперь в самый романтический момент это разрушает их отношения. Потому что нет свободы в сердце, нет способности проявлять благодать. Сердце пустое, нечего, там нет благодати, которую я могу передать. 14 стих. «Более же всего облекитесь, оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Все эти качества – это и есть любовь. Любовь включает все качества, которые мы говорили. Любовь – это и есть благодать, это и есть незаслуженная доброта, это и есть посвящение, нести незаслуженную любовь, заботу и сражаться прежде всего с самим собой, со своим сердцем, которое мешает любить, и сражаться со всеми обстоятельствами, со всеми обидами, с прошлым, с настоящим, для того, чтобы любовь доходила. Оденьтесь в эту любовь. Это Бог повелевает, Он призывает к этому. Без этого не будет гармонии, о которой выше, ниже написано, о чем мы читали. И написано, и да владычествует в сердцах ваших мир, покой. Вот эти обиды из прошлого, это напряжение, этот страх, это то, что лишает нас мира. О, мы испытываем покой, когда мы на пляже отдыхаем, когда нас никто не трогает. Но как только приближается что-то, что напоминает мне о прошлых переживаниях, мира нет. Я... заминирован, заряженная пушка, только троньте меня, взрыв происходит. Нет покоя. Поэтому Бог говорит, вы должны что-то сделать, что-то должно произойти, чтобы в вашем сердце был покой, который владычествует. Это не просто он зашел и выбежал от страха. Он заходит и он правит вашим сердцем. У него есть власть, у него есть сила, у него есть сильное основание держать ваше сердце в покое. И это то, к чему Бог призывает. И тогда мы способны проявлять благодать. И ниже написано, будьте дружелюбны. Если мир и эти качества не владычествуют в нашем сердце, если наше сердце не наполнено Божьей благодатью, мы не можем являть благодать. Мы можем договариваться, компромиссы придумывать, мы можем отстраняться и самозащищаться, мы можем конфликтовать и требовать свое, но мы не можем проявлять благодать. И поэтому не будет гармонии, глубокой, счастливой гармонии в браке. И следующие поколения будут пожинать и пожинать и пожинать последствия вот этой боли в браке предыдущих поколений. Подумайте, вы пожинаете проблемы, которые испытывали ваши родители в браке. Я не буду просить руки поднять, я уверен, многие поднимут руки. Вы пожинаете проблемы, которые вы испытывали уже в своем браке. И они уже, может быть, вас пугают. Если не наполнить сердце, если сердце Богом не будет исцелено, это будет работать, это будет править нашим сердцем, это будет отравлять наши чувства, наши мысли, наши решения, наши взаимоотношения. И это мы будем переливать незаметно для себя в следующее поколение. Следующее поколение будет бояться этого, будет не способна проявить благодать и будет удаляться от гармонии отношений. Подумайте, сколько благодати в вашем браке. Вот сидит эта жена и этот муж в машине после свидания. Уже много друг другу сказали. Эмоции ее наполняют, она на него смотреть не может, потому что что-то еще наговорит или расплачется. Он такой весь переживающий, что там люди ходят возле машины, смотрят на нас. И с какой стати ты из ничего вот это все раздуло, и ему неприятно чувствовать себя монстром. И вот желание в сердце – это сейчас просто добиться, чтобы все было правильно. Добиться гармонии своим путем. Она должна измениться. Нет, он должен измениться. Он меня не понимает. Есть ли благодать в их сердце? Есть ли в их сердце, может быть, где-то там на дне, но что-то, что они могут сейчас сверхъестественное выдать вот в эту ситуацию, в эту реальную ситуацию? Если нет, то они будут воевать за свое. И будет боль, они приедут домой, их там ждут дети. Дети почувствуют напряжение, это будет переливаться в них. Это будет программировать их будущую жизнь через год, через два, их старость. Но если есть там в сердце что-то, то они смогут проявить благодать, и ситуация изменится. Где взять силы для благодатного отношения в браке? Это последний вопрос. Ответ такой: необходимо смотреть не горизонтально, но вертикально. Необходимо смотреть не на обидчика, и даже не на самого себя, на свое раненое сердце, задетое сердце. Необходимо смотреть на Иисуса Христа. Необходимо смотреть на крест, на котором наш Господь был распят за нас. Необходимо смотреть на то, что Он сделал для меня, какую цену Он заплатил. Необходимо смотреть на Его благодать, которую Он проявил по отношению ко мне. Необходимо увидеть, что я по сравнению с ним, я против него в 1000 раз более виноват, чем моя жена против меня или мой муж против меня. В 1000, в 1000000 раз. Он Бог, он святой. А я столько всего сделал. Люди, которые так не видят себя, которые не видят себя виновными против Христа, у этих людей нет шанса получить благодать от Бога. Им она не нужна. Им не нужен врач, они здоровы. Им не нужен спаситель, они не погибают. Им не нужен помощник, они сами справляются. Они договорятся с Богом. Ничего страшного не делали, ужасного. Они праведные от рождения. Они, Бог смотрит на них и вау, удивляет, вот это праведный человек. Святей Иисуса Христа, ну ничего себе. Им так кажется, но на самом деле не так. Бог приносит, Бог говорит о прощении, Бог говорит о спасении, но им это не нужно. Они, может быть, очень религиозные люди, но им не нужен ни Спаситель, ни Его благодать. Их унижает Его благодать. Что это, я должен себя никчемным каким-то представить, и Он должен меня спасти, будто бы я уже утонул. Нет, мне так не нужно, я как бы приличный человек, я вот и как бы... Ну, там разные хорошие вещи делаю, и жертвую там на кого-то, и в церкви я бываю. Поэтому Божья благодать таким людям неведома. Они слишком гордые, чтобы признать, где они есть. Но те люди, которые видят, что Бог такой святой, что я по сравнению с Ним совсем не святой, и Он должен бы меня наказать адом, там место мое, это справедливость, и я ничего не могу сделать, мне конец. И тогда он смотрит на крест, смотрит, где Господь распят. И он понимает, святой Бог сейчас все его грехи взял на себя. И гнев Божий, который должен выливаться на меня, выливается на моего Господа. И почему он это все делает? Он не должен меня вообще любить. И он смотрит мне в глаза и говорит мне, благодать тебе. Ты не заслуживаешь. Но я решил проявить к тебе любовь, которую ты не имеешь на нее никакого права и ожиданий, и требований. Я решил тебя любить, и я приму тебя таким, какой ты есть, и я очищу тебя, и я подарю тебе свою одежду праведности, потому что твоя тебя ведет в ад, но моя одежда праведности, которая тебе будет подарена, ты ее не заслужил и не достиг, она тебя приведет в небеса, я помирю тебя с Отцом Небесным. И такой человек смотрит на Христа, и он видит такое отношение к нему. И это просто, это пронзает его душу. И это наполняет его душу благодатью. Он смотрит, и он получает эту благодать от Иисуса Христа. И он поворачивается и смотрит на свою жену, которая так несправедливо с ним поступила. И не обязательно его чувства такие, о, да, он так уже прекрасно себя чувствует, уже бросает ее обнимать. Он еще борется, вот благодать Божья ко мне, но здесь со мной плохо поступили, я не хочу, чтобы так поступали. Но на дне сердца уже появляется благодать. И он есть что черпать, чтобы передать ей. Я перед ним более виновен, чем она передо мной. Если это вообще правда, что она виновата, а не я. Но даже я так чувствую себя, я перед ним виновен, и он принимает меня, и поэтому я могу проявить это по отношению к ней. Мне есть что ей передать. Не сухую религиозность, не сухую свою личную такую праведность, так сказать. Это все требует «изменяйся». Я пахаю, я пашу, мне трудно, я стараюсь, ты тоже должна стараться. И ты тут плохо поступила, изменяйся. Вот изменишься, вот тогда я тебя обниму. Не изменишься, до свидания. Но человек, который разбит, который видит это от Христа, такой подарок, он может это проявить. И он наполняет отношения благодатью. Он удивляет этой благодатью. В этом ответ. Ответ для наших браков, для дискомфорта в браке, мы должны являть туда благодать. И нам нужно брать ее не через горизонтальные отношения, не через взгляд на свое раненое сердце, но через взгляд туда вверх, на Голгофу, на крест, где наш Господь страдал за нас. Где Он сделал невероятную жертву, абсолютно, кажется, несправедливую, мы не заслуживали ее, чтобы нам принести благо и сделать нас своими детьми. И когда мы смотрим туда, когда наш взор больше туда, это наполняет наше сердце, и мы выливаем это в наших отношениях. Когда мы обижены, когда нашему сердцу очень больно, когда мы защищаем себя, мы очень мало благодати получаем от Христа. Поэтому мы сами себя спасаем. И это плохо работает. Наша душа знает, это не работает. Душа наша не наполняется гармонией таких отношений. Нам нужна Божья благодать, нам нужен Господь, нам нужно бежать к Нему, смотреть на Него, нам нужно просить у Него прощения за свои грехи, нам нужно просить, чтобы Он спас нас, потому что наше будущее – это ад. И нам нужно просить Его еще больше: «Господи, открой мне Твою благодать. Я уже 10 лет в церкви, я уже, вот это я все слышал, я это все знаю, но мне нужна Твоя благодать, я не выживаю. Я не выживаю, я ссорюсь со своей женой, я ссорюсь со своими детьми, я не могу терпеть своих родителей, я не выживаю, я обижен на свое предыдущее поколение. Господи, яви мне свою благодать так, чтобы она исцелила мое сердце, и я расслабился и не должен был сам себя спасать, защищать, требовать от других и изменять их, чтобы я был защищен Тобой. Это страсть нашего сердца. Я прошу вас, чтобы мы молились так за Женю и Наташу. Чтобы мы молились, чтобы они смотрели вверх, чтобы они отрывали свой взор своей любви к Наташе или к Жене, отрывали и говорили: там возлюбленный больше, без него мы здесь не поладим. Чтобы они познавали, постоянно познавали и удивлялись, какая там благодать к ним. И чтобы их сердца всегда были наполнены вот этим удивлением: он так ко мне отнесся, Бог ко мне так отнесся. Конечно, я должен простить ее, конечно, я должна простить его. Это не конец света, что он меня не понял, это не конец света, что мои чувства не разделены, это не конец света, что мы недопонимаем друг друга. Есть тот, кто меня понимает, есть тот, кто воспринимает меня, есть тот, кто принимает меня, есть тот, кто защищает мою душу, есть тот, кто хранит меня, есть тот, кто жертвует собой невероятно ради меня. Это делает меня счастливым, и от этого счастья я могу дать другому. Мы будем об этом молиться. История, которую я вам рассказал, закончилась хорошо. Нашлась сила у мужа и жены. Нашлась благодать, может быть, там на дне их души. И они просто переключились и перестали требовать. И фраза: «Я понимаю, что тебе тяжело, извини», породила ответную реакцию: «Ты мне тоже извини». Эмоции еще не поменялись, еще разные чувства, но они начали говорить, и начали эта идея про этих двух дятлов там уже родилась. Мы вот такие затюканные, и потом такие отношения у нас. Нам нужно что-то делать со своими сердцами, нам нужно поддерживать друг друга. Жена говорит ему на следующий день: слушай, у нас зима в наших отношениях. Он говорит ей: ты знаешь, это не зима, просто нам нужно к Нему, нам нужно к Богу, нам нужно от Него больше получить, тогда будет эта благодать в отношениях. И это хорошо, что мы сегодня целый день не разговаривали, потому что мы искали Бога. Ну, не от ссоры не разговаривали, просто не очень много разговаривали. Мы искали Его, и они стали доброй поддержкой. Она от Него не требует, что Он на следующий день должен там очень много всего сделать. Он ищет Бога, это хорошо. Она приближается к Богу, это хорошо. И я сейчас не требую от нее: дай, 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 все нормально, нам Бог нужен. И потом еще один день, где они тоже долбят много ответственности, они никуда не делись. И потом еще день, и потом настанет вечер, когда они говорят друг с другом и являют сверхъестественное милосердие. И эти минуты, как во время войны, снаряды разрываются, и потом 5 минут тишины, они, их только 5 минут. Но это такой подарок. Это дороже, чем 5 фильмов посмотреть и поесть во всех ресторанах. Потому что это глубина этих отношений. Это спаивает, это соединяет. Это благодать. Это благодать, которую Господь дает. Друзья, я еще хочу сказать одну фразу. Это христианство. Это христианство. Способность любить своего ближнего, когда тебе трудно. Способность проявлять благодать через то, что ты перед этим это получил от Христа, от отношений с Ним. Это и есть настоящее библейское христианство. Если этого нет, это мертвая религия, которая называется христианством. Мы все можем, я могу это практиковать, мертвую христианскую религию. Пусть Бог благословит нас действительно познавать так Бога и расти в благодать. Аминь.